1559 год. Недовольный Курлятьевым и Репниным, государь в декабре месяце 1558 года послал в Ливонию мужественных воевод князей Симеона Микулинского, Василия Петра Серебряных, Ивана Шереметьева, Михаила Морозова, царевича Тахтамыша, князей черкесских и войско сильное, чтобы идти прямо к Риге, опустошить землю, истреблять неприятеля в поле. Готовые начать кровопролитие, они писали к магистру, что от него зависит война и мир, что Иоанн еще может простить, если немцы изъявят покорность. Ответа не было. 17 января россияне вступили в Ливонию от городка Красного, захватив пространство 100 верст или более, шли на Мариенбург и близ Тирсина встретили немцев, коими предводительствовал Фелькерзам. Тут был один князь Василий Серебряный с своей дружиною. Неприятель оказал мужество. Знатнейшие витязи ордена и чиновники архиепископа Рижского стояли в рядах. Храбрый Фелькерзам и 400 немцев пали в битве. Канцлер архиепископов и 30 лучших дворян находились в числе пленников. Остальные рассеялись, и князь Серебряный открыл безопасный путь войску до самого моря. Зима была жестокая. Не занимаясь осадою больших крепостей Вендена, Риги, воеводы подступали единственно к маленьким городкам. Немцы уходили из них. Один Шмильтен не сдавался. Казаки наши разбили ломами каменную стену его и долго резались в улицах с отчаянным неприятелем. Россияне брали пушки, колокола, запасы, придавали огню все, чего не могли взять с собою. Истребили таким образом 11 городов. 3 дня стояли под Ригою, сожгли множество кораблей в устье Двины, опустошили ее берега, Приморскую землю, Курляндию, до Пруссии и Литвы. Обогатились добычею и с несметным числом пленников вышли 17 февраля к Опочке, известив Иоанна, что рать его цела, а Ливония в пепле. Наконец явились ходатаи за сию несчастную землю. Мы оставили короля Августа, готового к твердому миру и союзу с Россией против хана, для чего в марте 1559 года прибыли в Москву послы литовские. Начали говорить о мире. Иоанн хотел, чтобы обе державы владели бесспорно, чем владеют. Но Август в первом слове требовал Смоленска. Сего мало. Он предписывал нам не воевать Ливонии, будто бы отданные ему императором и германскими чинами. Иоанн велел посла ехать назад, сказав: «Вижу, что король переменил свои мысли, да будет, как ему угодно. Ливонцы — суть древние данники России, а не ваши. Я наказываю их за неверность, обманы, торговые вины и разорение церквей». Послы уехали. Государь не согласился заключить и нового перемирия с Литвою, обещался только не нарушать старого до 1562 года, если король будет давать лучшую управу россиянам, обижаемым его подданными. Одним словом, ясно было, что война ливонская произведет литовскую. Август думал не о том, чтобы великодушно спасти ветхий слабый орден, но чтобы не отдать его богатых владений Иоанну, а взять себе, если можно. Желание весьма естественное в тогдашних обстоятельствах ордена Литвы и России, весьма согласное с благоразумием политики, которая осудила бы беспечность его монарха, если бы он не употребил всех способов исторгнуть Ливонию из рук царя. Надлежало только иметь решительность и твердость, чего недоставало Августу. Он шел на войну и хотел удалить ее, смело воображал оную впереди, ужасаясь мысли обнажить меч немедленно. Гораздо более равнодушие, гораздо менее ревности оказывал другой заступник ордена, старец Густав Ваза. Тщетно хотев противиться властолюбию России соединенными силами держав северных, видев, что Август и магистр не думали помогать ему в войне с Иоанном, ограничиваясь единственно пустыми уверениями в доброжелательстве, Густав писал к царю: «Не указываю тебе в делах твоих, не требую, но только в угодность императору Фердинанду молю тебя, как великодушного соседа, даровать мир Ливонии из жалости к человечеству и для общей пользы христианства. Я сам не могу хвалиться искренним дружеством и честностью ливонцев, знаю их по опыту. Если хочешь, то напишу к ним, что они должны пасть к ногам твоим с раскаянием и смирением. Уймешь ли кровопролитие или нет, во всяком случае буду свято хранить заключенный договор с Россией и чтить высоко твою дружбу». Иоанн благодарил Густава за доброе расположение, изъяснял причину войны и сказал: «Если не имеешь особенного желания вступаться в дела Ливонии, то нет тебе нужды писать к магистру, я сам найду способ образумить его». Третьим ходатаем был король датский, Фридрих II. Эстония, как известно, принадлежала некогда его предкам. Теснимая Иоанном и видя, что орден не может спасти ее, сия земля искала защиты отца Фридрикова, Христиана III. Ревель и вся Гартия, и Верландия изъявили ему желание быть снова у него в подданстве, но Христиан, уже старый и близкий к концу, отвечал равнодушно: «Мне трудно править и своими землями, благоразумно ли искать еще новых и за них сражаться?» Однако ждал Эстонии несколько тысяч гульденов, несколько пушек и назначил посольством в Москву, между тем умер. Имея более властолюбие и деятельности, сын его желал возвратить Дании сию немаловажную область, писал к магистру, к епископу Ревельскому, к дворянству эстонскому, обещал им не только ходатайство, но и войско в случае нужды, дал послам своим наставления и велел им спешить в Москву. Уже более 40 лет мы не имели никакого сношения с сим королевством. Фридрих I и Христиан III считали бесполезным союз России, столь уважаемый Христианом II, другом Василия Иоанновича. Самые торговые связи прервались между Копенгагеном и Новым городом. Уведомив Иоанна как доброго, любезного соседа о своем вошествии на престол, изъявив ревностное желание быть ему другом и восстановить торговлю с нами, уничтоженную смутными обстоятельствами минувших времен, Фридрих убедительно просил, чтобы он не тревожил Эстонии, издревле области датской, только на время порученной магистру. И чтобы, благосклонно уважив бескорыстное его, Фридрихово ходатайство, даровал мир и самому ордену. Адашев именем царя сказал послам: «Мы со вниманием слушали ваши речи, читали грамоты, писанные государями российскими к датским и датскими к российским, видели их любовь взаимную. Видели, что подданные обеих держав свободно и выгодно торговали друг с другом. Если король желает возобновить сию счастливую дружбу, то и мы искренне расположены к оной. Но удивляемся, что он находит датские владения в той земле, которая уже 600 лет принадлежит России. Великий князь Георгий Владимирович, именуемый Ярославом, завоевал Ливонию, основал город Юрьев, построил там церкви греческие, обложил всю землю Данию, и с того времени она не бывала достоянием иных государей. Знаю, что ее жители, без ведома России, взяли было к себе двух королевичей датских, но предки мои казнили их за сию вину огнем и мечом, а королевичей выслали. Казнили и вторично, сведав, что ливонцы тайно признали над собой мнимую власть римского цесаря. Если Фридрих не знает сего, то мы велим явить вам древние договоры ордена с наместниками новгородскими. Читайте и разумейте истину сказанного нами. Было время, когда мы, сиротствуя во младенчестве, не могли защитить прав своих. Враги ликовали, теснили, губили Россию. Тогда и магистр, и епископы ливонские не захотели платить нам дани. Брали ее с земледельцев, с городов, но для себя. Описав вины их, государь продолжал: «Итак, да не вступается Фридрих в Эстонию, его земля Дания и Норвегия, а других не ведаем. Когда же хочет добра Ливонии, да советует ее магистру и епископам лично явиться в Москве пред нами. Тогда из особенного уважения к королю дадим им мир, согласный с честью и пользою России. Назначаем срок — 6 месяцев, Ливония может быть спокойна». Послам вручили опасную грамоту — на имя властителей ливонских, в коей было сказано, что царь жалует перемирие ордену от мая до ноября 1559 года, и чтобы магистр или сам ударил ему челом в Москве, или вместо себя прислал знатнейших людей для вечного мирного постановления. Сим отдохновением Ливония обязана была в самом деле не ходатайству короля Фридриха, но услугам другого, неисканного ею благоприятеля, хана Девлет-Гирея. Иоанн долженствовал унять крымцев и, чтобы не разделять сил, дал на время покой ордену в удостоверении, что Россия всегда может управиться с сим слабым неприятелем. Князь Дмитрий Вишневецкий, в 1558 году посланный воевать Тавриду, доходил до устья Днепра, не встретив ни одного татарина в поле. Девлет-Гирей со всеми улусами сидел внутри полуострова, ожидая россиян. Вишневецкий возвратился в Москву, оставив на Днепре мужественного дьяка Ржевского с казаками. Между тем хан, желая узнать, что делается в земле Казанской, посылал к берегам Волги легкие отряды, истребляемые горными жителями и казаками. Долго не смел он предпринять ничего важного, но, услышав о войне Ливонской и поверив ложной вести, что все наши силы заняты ею, что Россия беззащитна и сам Иоанн борется с неприятелем страшным на отдаленных берегах моря Балтийского, Девлет-Гирей ободрился, приманил к себе многих нагаев и, собрав, как пишут, до 100 000 всадников, зимою в декабре 1558 года велел сыну своему Магмет-Гирею идти к Рязани. Улану Магмету к Туле, нагаем и князьям Ширинским к Ашире. Сие войско уже достигло реки Мечи. Тут пленники сказали царевичу, что Иоанн в Москве и что в Ливонии только малая часть нашей рати. Он изумился, спросил, где смелый князь Вишневецкий, где храбрый Иван Шереметьев. И, сведав, что первый в Белеве, а последний в Рязани, и что князь Михайло Воротынский стоит в Туле с полками сильными, Магмет-Гирей не дерзнул идти далее. Гонимый одним страхом, бежал назад и поморил не только лошадей, но и всадников. Князь Воротынский шел за ним до Оскола, по трупам, и не мог его настигнуть. А донские казаки, пользуясь отсутствием крымского войска, близ Перекопи разбили улусы нагаев, ушедших от своего князя Ислама к Девлет-Гирею, и взяли 15 000 коней.